Здравствуйте, уважаемые телезрители, дамы и господа, дорогие братья и сестры. Этот год объявлен годом культуры. Ну что значит объявить год культуры? За этот год что, мы должны стать культурнее? Вообще, что такое культура? Культура – это и этика, и поведение наше, образ жизни, образ мыслей, конечно же, искусство, конечно же, литература и культура, надеюсь, не стала ниже и не будет хуже, если мы будем держать ее как бы в лоне Русской Православной Церкви. Сегодня я вас познакомлю с замечательной подвижницей, русской женщиной. Она внучка великого скульптора Сергея Тимофеевича Конюнкова. Но она и сама по себе очень интересный человек, профессор, ректор Государственной Академии Славянской Культуры – Алла Кирилловна Конюнкова. Алла Кирилловна, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я так рада видеть вас у нас в Международном славянском культурном центре. И надеюсь, вы будете непременно членом, ну, если не правления, то членом Совета Международного фонда славянской письменности и культуры. Я удивляюсь, почему до сих пор как-то мы с вами мало сталкивались. Вот ваша академия, Государственная академия славянской культуры. Вот что есть славянская культура? И что это за академия? Расскажите, пожалуйста.
Наверное, нужно сначала сказать несколько слов об истории создания Государственной академии славянской культуры. Идея обновления образования, гуманитарного образования, российского образования стали появляться в нашем обществе в конце 80-х годов. И родились они в рамках работы дискуссионного клуба при Советском фонде культуры, который возглавлял тогда Дмитрий Сергеевич Лихачев. Тогда большая группа русских православных философов, культурологов, филологов, в которую входили Генрих Степанович Батищев, Александр Сергеевич Панарин, Михаил Николаевич Громов, Владимир Владимирович Кусков, Борис Николаевич Флори, Изольда Константиновна Кучмаева, это первый ректор нашей академии, основатель ее.
Такие все имена звездные.
Монахиня Елизавета, она приняла монашество, и, к сожалению, недавно, 14 января, она скончалась. Вот они задумали обновление образования. И в первую очередь задумали проект такой «Академический комплекс непрерывного образования». Этот комплекс должен был включать развитие и обучение детей от 3 лет до окончания высшего учебного заведения. Этот комплекс, конечно, он был задуман как государственный комплекс, потому что это было дело государственное. И хотя все эти структуры должны были относиться к разным ведомствам, но естественно, что они должны были быть объединены каким-то единым духовным началом. И таким духовным началом стал образ преподобного Серафима Саровского. В 90-е годы, когда многие из нас впервые входили в церковь, воцерковлялись, после долгого перерыва обращались к церкви, образ преподобного Серафима Саровского был для нас путеводной звездой. Его мысли, его житие для многих из нас просто объясняли суть церковной жизни. И поэтому не случайно этот образ был выбран как вот небесный покровитель Государственной академии славянской культуры. Тогда Изольда Константиновна, как она сама рассказывала, она собралась и поехала в Псково-Печерский монастырь к старцу Иоанну Крестьянкину, рассказала ему об этом комплексе, о задумках, о посвящении его преподобному Серафиму Саровскому, и старец все благословил. И с этого, собственно, началось все дело. Первым возникла школа. А затем, уже в 92-м году, возникла Государственная академия славянской культуры, ее первый факультет культурологии.
Простите, а вот статус Государственной академии, статус государственный получить вам трудно было?
Трудно было получить все согласования, но это было, конечно, основной идеей Изольды Константиновны, что это должно быть государственное учебное заведение. Я считаю, что это была очень правильная мысль,
да.
Не частная, не какое-то иное, а именно государственное, потому что это часть жизни нашей и культуры нашего государства. И, конечно, Академия за это время пережила много сложностей, особенно это было связано с имущественным комплексом, как всегда бывает. Но нас всех объединял храм. Храм во имя преподобного Серафима Саровского. Он был в первом нашем помещении на Пражской, он был в нашем помещении на улице Героев-Панфиловцев. И когда нас оттуда выселили, и мы 2 года, в общем-то, были без всякого адреса, без помещения.
У вас там
житие довольно долгое, да, и сложное. И в конце концов, хлопотами Министерства образования и науки Российской Федерации нам выделили, наконец-то, в оперативное управление, то есть практически в наше собственное пользование, здание на метро ВДНХ. Хибинский проезд, дом 6. И первое, что мы туда сделали, это мы перевезли наш храм, росписи, иконостас. Все в нашем храме сделано руками студентов под руководством, конечно, профессоров и мастеров. И мы можем уже как бы снова возрождать деятельность Государственной академии славянской культуры. А деятельность ее обширная. Я уже сказала, что первым возник факультет культурологии как наука, которая изучает культуру, и в первую очередь славянскую культуру. Тем более, что совсем недавно один из чиновных лиц меня спросил, а неужели есть такое понятие, как славянская культура? Ну вот наша академия своей деятельностью доказывает это, то, что есть славянская культура. Мы ее изучаем во всех проявлениях. У нас сформировался факультет филологии, факультет лингвистики, художественной культуры, художники и искусствоведы, и те, кто изучает народную художественную культуру, факультет фортепиано, академического вокала, психологии, лингвистики, хореографии. И это все.
Это как бы институт искусства раньше был, да, похоже?
В общем,
это, да?
Похож, да. Но нас всех объединяет, во-первых, то, что мы православные люди, и мы все единомышленники в этом, мы считаем, что культурообразующей религией славянской является православие, и на территории России, и мы считаем, что вот все эти факультеты объединяет необыкновенная любовь к славянской культуре. Практически везде изучают славянские языки, изучают славянскую культуру, в разных, конечно, масштабах, но, тем не менее, все наши студенты с этим знакомы. И мы ведем такую очень обширную научную деятельность. У нас работает несколько научных институтов, которые выпускают замечательные издания. Вот я хочу познакомить наших слушателей с вот этим изданием.
Телезрителей.
Да, это трехтомник. Я показываю третий том, последний, который вышел. Трехтомник «История культур славянских народов». Это уникальное издание. Такое издание, обобщающее труд по всем славянским культурам, нет нигде, еще никто такого не выпускал. Это действительно уникальный труд Государственной академии славянской культуры и авторского коллектива. И задуман он был по инициативе Изольды Константиновны Кучмаевой. Она...
Это трехтомник, да?
Трехтомник, да.
Тираж большой?
Тираж не очень большой, где-то около 500 экземпляров.
А в других славянских странах, наверное, такие учебники будут востребованы, да?
Я думаю, что будут востребованы и в нашей стране, и в других славянских странах. Изольде Константиновне мы посвятили к ее 70-летию, издали вот труд, тоже посвященный ей. Здесь и ее какие-то труды, выдержки из основных ее трудов. Здесь наши впечатления, наши пожелания Изольде Константиновне. Здесь история ее жизни изложена, фотографии, которые связаны с ее жизнью и с ее деятельностью в Академии. Государственная Академия славянской культуры выпускает журнал «Вестник славянских культур». Он имеет статус ваковского журнала. Сейчас он, правда, переделывается нами
раз
по новым требованиям.
Да?
Он выходит 4 раза в год.
Угу.
Да, практически 1 раз в квартал. И он посвящен исследованию славянской культуры. Здесь и философия, и история, и культурология, искусствоведение, лингвистика, филология. То есть все отрасли, все как бы грани славянской культуры представлены в этом журнале. В нашей Государственной академии славянской культуры уже 15 лет существует музей, тоже посвященный славянской культуре. Это музей славянских культур, который собирает традиционные культуры всех славянских народов. Вот этот каталог был выпущен нами в Дни славянской письменности и культуры. Мы тогда сделали первую выставку из фондов славянских культур нашего музея. И это наше первое научное исследование традиционных культур славянских народов. Здесь достаточно, ну, полно представлены и Россия, и Болгария, Польша, Словакия, Чехия. Это все подлинные вещи конца 19-го, начала 20-го, ну, еще 21-го
века. А как вы их приобрели?
Для того, чтобы сформировать фонды музейные, мы организовываем экспедиции. Обычно они в летнее время бывают.
Студенты,
это студенческие,
да?
Экспедиции, да, по разным территориям России и за границей, то есть в славянских странах. Наши студенты практически каждый год выезжают в славянские страны, в ту или иную славянскую страну на практику. И вот в итоге практики привозят такие вещи, привозят различные интересные предметы, истории, рассказы. Это целая научная деятельность. Вот в этом году в 2013 году, теперь уже в прошлом году, в Дни славянской письменности и культуры в Московском доме национальности у нас была открыта выставка «Дерево в культуре славянских народов». Очень интересная выставка, которая пользовалась большим успехом. В Дни славянской письменности и культуры Академия принимает участие и в научных форумах, и по инициативе декана факультета филологии, доктора филологических наук Игоря Ивановича Колеганова, уже несколько лет мы проводим молодежный такой форум, молодежный симпозиум «Роль славянской молодежи в процессе устойчивого цивилизационного развития». То есть это взгляд молодежи, студентов и аспирантов на проблемы славяноведения. И выпускаем, естественно, такой сборник. Академия занимается исследованиями в области культуры. Несмотря на то, что специальность культурологии открыта во многих вузах, но, наверное, во всей полноте и в такой научной последовательности культурологию изучают именно в Государственной академии.
И потом вы первые начали, конечно.
И мы первые начали, мы первые открыли эту специальность. У нас выпускается ежегодный сборник «Вопросы культурологии», востребованный сборник, сборник, который не выпускает больше ни одна из научных организаций. И здесь могут публиковаться и выдающиеся ученые, и аспиранты, и студенты. Вот это такое вот очень серьезное отношение к молодежи, к ее потребностям, к ее научным исследованиям – одна из особенностей нашей академии. Кроме научного исследования, мы уделяем огромное внимание воспитанию молодежи, потому что образование и воспитание – это два направления, которые идут вместе, их нельзя разделить. Но не могу сказать, чтобы мы сформировали какую-то воспитательную программу. Все образование в академии, оно пропитано воспитанием. То есть именно так, как должно, так, как должны дети воспитываться в семье. То есть на примере, на беседах, на каких-то встречах. То, что действительно увлекает молодежь, то, что им понятно, то, что им интересно. И еще раз подчеркну, что духовным стержнем в этой воспитательной работе является наш храм. Наши студенты его оформляли, наши студенты
сами расписывали
сами, наши студенты поют в хоре, сопровождая богослужение, наши студенты организуют эти богослужения, дежурят, созывают всех, то есть они действительно ведут такую приходскую жизнь. Это очень приятно, не могу сказать, что все, конечно, но значительная часть студентов, она очень сочувственно относится к православию и к тому, что у нас есть домовый храм. В свое время мы проводили такое анкетирование и спрашивали студентов, а что, чем для вас является домовый храм? И писали очень интересные вещи, и я на память приведу высказывание одной из студенток культурологического факультета, студентка 5 курса, она написала такие слова: «Очень важно, что мы в академии получаем хорошее образование, но это не главное. Не главное изучить язык, не главное изучить историю, а главное понять смысл жизни, кто мы, куда мы идем, к чему стремимся, и вот это дает храм». И еще очень интересная мысль, что во время литургии мы объединяемся вместе, студенты и преподаватели. Это действительно очень важно. Нет разобщения между преподавательским составом и студентом. Это единая духовная среда. Это очень важно.
Да, это как семья одна.
Как семья, а потом именно эта среда воспитывает. Вот не надо никаких особенных образовательных программ воспитательных. Сама среда, которую мы формируем в академии, она воспитывает
нас. А скажите, к вам поступает молодежь православная только или нет? Или
нет.
Других конфессий, или атеисты?
Нет,
бывает
нет.
Так, что неверующий приходит ребенок, а потом, глядя на других, глядя на вас, немножечко ближе к Богу, и потом становится церковным.
Да, вы знаете, это действительно так. К нам могут поступать ребята любых совершенно конфессий, не совершенно не возбраняется. У нас учились и мусульмане, учились католики, протестанты учились, кроме православных. И просто дети, которые далеки были вообще от всякого вероисповедания, вообще им все было безразлично, потому что они поступают по ЕГЭ, и мы, в принципе, даже не знаем, кого мы берем. В общем, узнаем их только на занятиях после 1 сентября. Но я могу привести несколько примеров, когда наши студенты, которые никогда не ходили в церковь, и родители их были против того, чтобы они ходили в церковь, боялись этого. А вот у нас в академии они воцерковлялись, они становились очень хорошими прихожанками. Они сейчас имеют своих духовников, они ходят в храм. То есть произошло их воцерковление. Несколько человек я просто сама знаю очень хорошо. Когда мы располагались на улице Героев-Панфиловцев, вместе с нами в этом здании, небольшом, но очень хорошо мы там умещались, находилась школа, 11 классов. И, кстати, во время литургии очень много школьников обычно на литургии было в нашем домовом храме, и особенно первоклашек. И один раз получилось так, что первый класс был на литургии, потом они причащались, вот, и причастились все. И после причастия выяснилось, что причастился маленький мальчик, который вообще был не крещен. Наш отец Иероним, испуганный классный руководитель, прибежал к нему и сказал: вот вы знаете, Максим причастился, а он ведь не крещен даже. Ну, батюшка так его погладил по головке и сказал: ну что ж, это вам знак, значит, да, родители должны крестить. И они его буквально на следующей неделе окрестили. Поэтому такие интересные случаи.
Его же повлекло что-то к чаше. Да, он подошел, причастился. Да, да. А у вас в основном девочки учатся?
Ну, профессии, которые связаны с культурой, конечно, они более женские профессии, мальчиков немного. Но мы надеемся, что в новом здании, в котором мы теперь живем, мы сможем открыть и новые специальности и привлекать
молодых людей. А где находится это здание? Может быть, мы скажем для наших телезрителей и адрес?
Адрес очень простой. Это метро ВДНХ, Хибинский проезд. Дом 6. От метро ВДНХ можно доехать на 903-м автобусе. Вторая остановка – полиграфический колледж.
Это так нужно и важно. Именно такое вот учебное заведение государственное, которое даже студентам дает стипендию. Это же такая редкость теперь. Ведь сейчас платят за все, за каждую оценку платят. А у вас, наоборот, дети получают и образование, и воспитание, и еще поощряется это как-то материально. Пусть немного,
но стараемся, немного, но
а какие
стараемся.
Факультеты?
Ну, вот я говорила, что первый факультет – факультет культурологии.
Культурология, иконопись, да, иконы.
И затем иконопись. Факультет художественной культуры, где две специальности – живопись и искусствоведение. И вот на отделении живопись у них есть специализация иконопись и монументальная живопись. И наши студенты уже много лет расписывают храмы безвозмездно в качестве вот такой...
По
вот...
России ездят?
Ездят по России. И совсем недавно, мы считаем, что это большое счастье для Академии, они начали роспись на Святой Земле. Недалеко от Назарета есть небольшое селение Кфар-Есиф.
И, вот, и там православный храм,
там
да?
Построили, да, там православный приход, построили православный храм. И вот этот довольно большой по объему храм уже наши студенты расписали его алтарную часть, центральную часть. Не весь, конечно, но росписи значительные есть. Эту роспись видел Иерусалимский патриарх. Он приезжал дважды туда, посмотрел, благословил все, все ему понравилось, не возникло никаких у него недоразумений по этому поводу.
А вы сказали, там еще фортепиано есть класс, да?
Да, у нас есть направление фортепиано, музыкальное исполнительство. Этим факультетом руководит народный артист, выдающийся пианист нашего времени Владимир Витальевич Селивохин.
Да, знаю.
Вот. И в этот же факультет входит кафедра академического пения, которым руководит заслуженная артистка России Шаронова Валентина Алексеевна. Мы стараемся, чтобы и Владимир Витальевич, это его непременные условия, очень высокий профессиональный уровень подготовки. И действительно, 4 уже его выпускника стали лауреатом международных конкурсов. Что очень приятно.
Милости прошу в наш культурный центр славянский. Спасибо. Пусть выступают ваши звезды вокала и музыканты ваши. Я буду очень рада. Последние четверги каждого месяца у нас как бы такой небольшой салон. И на балы приглашаю молодежь.
Спасибо. Мы обязательно будем приходить. Обязательно.
А вот преподаватели. Вы даже упомянули Царство Небесное Александра Сергеевича Панарина. Да. Он преподавал у вас?
Он преподавал.
Какой светлый человек. Да. Я так хочу тоже о нем сделать когда-нибудь передачу, если Бог даст.
Александр Сергеевич Панарин, любимый нашими студентами преподаватель, и в память о нем, он большой друг был Изольды Константиновны Кучмаевой, в память о нем Академия начала панаринские чтения.
Это ваша академия?
Наша академия. Но в последнее время они соединились с университетскими, потому что Александр Сергеевич был заведующим кафедрой в университете, и они поэтому как бы перешли теперь на университетскую территорию МГУ, и у нас мы совместно с МГУ организуем эти панаринские чтения. Я хотела бы сказать о Изольде Константиновне Кучмаевой отдельно, потому что это человек исключительный, память которой заслуживает упоминания. Изольда Константиновна православный человек. Она, то, что она взяла на себя труд организовать академию и в непростые 90-е годы открыть ее, сколько ей пришлось пройти согласований в министерствах, в любых других организациях, прежде чем разрешили открыть Государственную академию славянской культуры. Это было совсем непросто. Но ее усилиями это произошло, и основные направления деятельности были заложены Изольдой Константиновной. Конечно, она была не одна, с ней были ее друзья, Александр Сергеевич Панарин, и Генрих Степанович Батищев, и ее муж, выдающийся философ Григорий Иванович Кучмаев, и ныне здравствующий, слава богу, Михаил Николаевич Громов, наш замечательный. Он долгое время был первым проректором Академии, сейчас заведующий кафедрой славяноведения, и много-много других замечательных педагогов и профессоров, которые она привлекла в свое время в Академию.
И Алла Кирилловна Каненкова тоже.
И меня тоже привлекла Изольда Константиновна в свое время, когда в 93-м году открывали факультет художественной культуры. Тогда меня, Владислава Павловича Низова, иконописца нашего, и художника Балабанова, она пригласила Валерия Николаевича сформировать новые эти два направления, факультет, новый факультет. Мы его тогда сделали учебные планы, и открыли все, и мастерские были организованы. Потому что открыть такие специальности, как художественные, очень непросто. Требует серьезных материальных вложений. А денег тогда, увы, как и сейчас, не было особенно.
Как и сейчас. Сейчас тоже не помогают, да?
Нет. Конечно, нас финансируют, но финансируют мало, недостаточно. А развивать какую-то коммерческую деятельность
А почему бы и нет, допустим?
Можно, но сложно очень, потому что культура, она все-таки требует больше вложений, нежели отдачи. Отдачи идут косвенным путем, уже каким-то другим.
А скажите, пожалуйста, славянская культура, туда входят славяне только православные, или поляки, чехи, католики, протестанты тоже могут?
Мы изучаем славянскую культуру во всей полноте. Поэтому, конечно, все конфессии, которые существуют в славянском мире, они у нас тоже изучаются и представлены. И мы очень дружим с поляками, мы очень давно дружим с Краковским Ягеллонским университетом, там наши большие сердечные друзья и соратники, они нам очень много помогают.
А в Кракове такая же академия?
Нет, Ягеллонский университет – один из древнейших университетов Европы. И один из факультетов занимается изучением восточного славянства. И мы с ними очень хорошо контактируем. Там много студентов изучают русский язык. Они приезжают к нам на практику. Наши студенты ездят туда на практику. И мы очень хорошо такими обменами преподавателями обмениваемся. Участвуем в совместных конференциях. У нас заключено договоров, наверное, с 25 университетами славянских стран. Болгария, Сербия, Чехия, Словакия, Польша. Там везде наши друзья и единомышленники.
А наши бывшие республики, а вернее, триединая наша Русь, наверное, тоже как-то?
Несомненно. В первую очередь нужно сказать о том, что у нас очень хорошие друзья в Беларуси, на Украине. Мы дружим с университетами, мы общаемся, возим студентов на практику, обмениваемся студентами, преподавателями. И, конечно, конференции, то есть научная работа, научные исследования.
Алла Кирилловна, я вас слушаю, вроде бы все так прекрасно и хорошо, но ведь проблемы же тоже, наверное, есть. Мне часто приходилось бывать на Урале, и там в Нижнем Тагиле был замечательный Демидовский колледж. Директор уже почила, царство небесное, Людмила Павловна, но она не пережила, вы знаете чего? Их слили с каким-то торговым техникумом, в общем, все это было ужасно, и сейчас Демидовский колледж как таковой уже почти и не существует. Вы не боитесь, что у вас тоже будет какое-то реформирование? Боже, сохрани.
Конечно, мы опасаемся, тем более, что эти все реорганизации, они приходят по результатам мониторинга, который уже второй год проходит по инициативе Министерства образования и науки. Ну, мониторинг, конечно, вещь, наверное, необходимая, потому что качество образования нужно отслеживать, министерство должно это делать. Но просто те коэффициенты, показатели и позиции мониторинга, они для разных вузов должны быть разные.
Конечно, конечно.
Мониторинг, который сейчас действует, он больше ориентирован на технические вузы. Вот они эти показатели, по которым учитывается уровень эффективности вузов, они их выполняют. К сожалению, гуманитарные вузы большую часть своей работы, вот ту работу, которую мы делаем, которая касается творчества, научных исследований, они не попадают в этот мониторинг, показатели этого мониторинга. А те показатели, которые требуются, они с гуманитарной стороны, они как бы не самая значительная часть нашей работы. И получается, что большинство гуманитарных вузов, они этот мониторинг проигрывают. В прошлом году был, вы помните, неэффективными оказались архитектурный институт, Строгановка и многие гуманитарные вузы. Ну, они как-то исправили положение, в этом году они в эти группы не попали, но академия...
Строгановка уцелела.
Уцелела, они уцелели. Но академия, конечно, поскольку мы из-за имущественных проблем, из-за отсутствия помещения долгое время не можем восстановить лицензию, вот только сейчас мы получили здание и можем восстанавливать наши документы все. А отсутствие каких-то таких вот важных документов, оно ведет к ограничению нашей деятельности. То есть мы не можем заключать договора, мы не можем вести какие-то вот, деятельность, которая приносит доходы, то, что учитывается. Потом, например, благотворительные росписи, которые проводит Академия, они на самом деле это очень дорогие росписи, но мы их проводим безвозмездно, как помощь православным храмам. А это никак не учитывается, а это огромное значение имеет в нашей деятельности. И воспитательное, потому что через эту работу, через роспись православных храмов, наши студенты, то есть они прикасаются к вот этому тончайшему духовному источнику, духовной жизни, к традициям Русской Православной Церкви. А отразить мы это никак не можем. И так очень многие виды нашей деятельности, они просто не учитываются.
А как помочь?
Вот мы сейчас
обращаться
думаем.
Нужно Министерство образования.
Вероятно,
может,
да. Вероятно, должны Министерство образования должно каким-то образом корректировать показатели мониторинга, учитывая и творческую деятельность, и деятельность гуманитарных вузов. Видимо, нужно расширять показатели мониторинга, потому что
тем
иначе...
более в объявленный год культуры, правда?
Тем более в объявленный год культуры. Нас не включили в список вузов, которые будут реорганизовываться. Нам предложили оптимизировать нашу деятельность. Мы составили большой план на 3 года оптимизации, отправили его в министерство. Вот ожидаем министерского вердикта. Утвердят они наш план оптимизации, значит, все будет в порядке.
Дай
три
Бог,
месяца, три года
думаю,
мы будем работать на
спокойно.
Исправление показателей вот этих. Какие-то показатели нужно подтягивать. Это действительно так. Но очень многого в нашей деятельности мониторинг просто не учитывает. А здесь есть чем гордиться. Нам просто есть чем гордиться. Ну и, конечно, соединение Государственной академии славянской культуры с каким-то вузом, ну просто оно противоречит существу, потому что с каким вузом нас можно объединить? Если идея славянства, славянского единства, православной культуры пронизывают все наши факультеты, все специальности. Это не одна кафедра, это не один факультет, это все наше учебное заведение. Нас действительно невозможно ни с кем объединить. Вот наша уникальность,
ой,
она...
Да помоги вам, Господи, да. Ну и что же, я сейчас хочу вам задать, знаете, какой вопрос? Ведь нас смотрят телезрители в разных регионах, в разных странах. И, наверное, многие, особенно славяне, захотят своих детей учить у вас. Это мыслимо вот так вот иногороднему приехать? Какой у вас конкурс?
Конкурс в нашем вузе уже несколько лет, где-то 3-4 человека на место, на каждый
достаточно
факультет.
Достаточно большой.
Но, естественно, что мы принимаем по ЕГЭ, кроме творческих факультетов. Художники, музыканты и вокалисты, и хореографы, они сдают еще и творческие экзамены. То есть они смотрят по специальности, по свои сдают.
А ЕГЭ и для них обязательно?
По русскому языку, конечно, обязательно. ЕГЭ учитывается. Остальные все, к сожалению, только ЕГЭ. Но, тем не менее, мы ждем всех славян, всех, кому интересна славянская культура, православная культура. Мы всех ждем в нашей академии. Тех, кому вообще интересны вопросы культуры, кому интересны традиции, изучение традиций и славянских всех народов, и русского народа. Это как раз те темы, которые изучаются у нас в академии.
Практический вопрос. А иногородние дети, которые приедут, они могут получить общежитие или им нужно жить где-то на квартире?
У нас, к сожалению, нет своего общежития, но мы арендуем. И спасибо огромное Министерству образования и науки. Они нас в этом поддерживают, они оплачивают это общежитие, аренду. Да, поэтому ребята наши ничего не платят за общежитие. Они там живут. Мы долго добивались, но мы, наконец, нашли все-таки приличные помещения, чтобы ребята наши в приличных условиях там проживали. Ну, в общем, надеемся, что нам удастся это общежитие удержать. Но мы надеемся, что вот на том участке земли, который примыкает к нашему зданию, мы сможем вести строительство и построить новый корпус и общежитие. Тогда у нас будет уже свое общежитие.
Ну, вы под крылышком батюшки Серафима.
Да, вот, наш поэтому... небесный покровитель нам помогает.
Поэтому я думаю, что под этим благодатным покровом у вас все будет хорошо. Будем надеяться. Ну что же, дорогие телезрители, вот сегодня мы познакомились с ректором Государственной академии славянской культуры Аллой Кирилловной Каненковой. Я надеюсь, что многие заинтересовались, что такое славянская культура, что это за вуз такой, и, может быть, ваши дети или молодые, которые нас смотрят, приедет в Москву этот человек и поступит к вам в академию.
Спасибо большое. Мы тоже надеемся и приглашаем всех, кому интересно наше учебное заведение, приглашаем всех на наши факультеты. Приходите, пожалуйста.
Всего доброго, до новых встреч.
Всего доброго.